Братья, заключительная часть догматики – это эсхатология, означает учение о конце. Я, собственно, хочу больше дать откровение, краткое изложение событий по откровению. На библейских курсах в прошлые времена их давали в течение, там Каргель давал, не знаю, лекций где-то под 30, наверное. Это были библейские курсы, шестимесячные. Но у нас в несколько часов, я думаю, основные понятия молодые проповедники должны знать, потому что, чтобы проповедовать правильно, надо знать и учение, что о грядущих событиях. Церковь, которой часто проповедуется о пришествии Господа, это более благополучная церковь, чем церковь, где вообще не проповедуется о скором пришествии Господа. Почему так? Потому что второе пришествие Господа является основным событием в судьбах жизни всех времен, церкви всех времен. В судьбах даже всего человечества эта тема является главной. Понимают, принимают они, это второй вопрос. Но на самом деле пришествие Христа является самым главным событием в судьбах человечества. Потому что с пришествием Христа связано и обетование, все обетования, исполнение всех обетований, всех пророчеств, завершение всех пророчеств. И, кроме того, пришествие Христа является высшей надеждой церкви всех времен, сколько вот ждали, и в том числе мы с вами. И это лучший способ проверки нашего духовного состояния, если мы готовы к пришествию Господа. Книга Откровения, она в греческом она называется «Апокалипсис». Апокалипсис. Происходит от двух слов. Апокалипта, апа – убирать, калима – покрывало. Буквально «убирать покрывало» означает откровение. То есть снятие покрывала с будущего. Угодно было Господу, чтобы дать откровение. Причем, вот вы много раз читали откровение. Кто автор книги Откровения? Откровение, которое ему дал ему Бог. Дальше, вот я читаю начало. Откровение, мы читаем и как-то мало замечаем, говорим Иоанн, откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Значит, Бог дал Иисусу Христу. Дальше, Иисус Христос кому? Через ангела показывает рабу своему Иоанну. И что? Здесь говорится, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Если мы рабы Христовы, то откровение написано нам. Откровение написано было Иоанном на острове Патмос. Это маленький островок в Эгейском море, куда сослан был Иоанн, потому что, ну, как по тому, что известно, что его хотели в таком горячем масле, значит, убить, и у них не получилось. Они тогда решили вообще его сослать, они вообще-то, эти римляне, они вообще-то очень суеверные, взяли его, сослали на этот островок. Этот островок совсем небольшой, он примерно 15 километров на 8. В общем, так где-то 10 на 6, наверное, майлов, если уж так будем считать. На этом острове ни рек, ни озер, ни даже растительности никакой. Вот на такой остров сослали этот островок. Он, это в 70 километрах от Ефеса, Ефес это при береге, и сослали его при императоре Домициане. Домициан управлял с 81 по 86 год. Вот в эти годы, как только он умер, Иоанна вернули. Значит, поэтому считается, что где-то около этого времени где-то было написано Евангелие. То есть в конце, то есть откровение, в конце первого века. Характер этой книги пророческий. Если мы книги в Откровении, то есть, когда мы читаем в Евангелии, то это Христос, в каком он был, так сказать, исторически. Описывается история его пребывания здесь на земле. Поэтому, естественно, в Евангелии Христос показан как исторический. В Ветхом Завете Христос показан как пророческий, а в Апокалипсисе Христос показан уже прославленный. Сама книга Откровения, она... Назначение книги этой, она говорит о грядущих событиях, и в то же время она так написана, что она написана каждому. Каждый читает, и она написана как бы каждому человеку. Она предназначена рабам своим. В этой книге Откровения говорится о небесном, о земном и даже о преисподних описывается, как из бездны вышли там ангелы и так далее. То есть, эта книга имеет такой пророческий характер. И вместе с тем, здесь очень много символов. Значит, Халкаливан – это медь раскаленная, она означает суд, строгий суд, очи, как пламень огненный, меч обоюдоострый, словом, очень много там символов. Нужно сказать, что эта книга, несмотря на то, что она написана уже от нашего времени, это уже будет где-то 19 с лишним веков, то, несмотря на это, она и сегодня такая же свежая. Надо сказать, в истории христианства она не всегда была признана. В 361 году был собор в Ладикии, по-моему, в Ладикии. И на этом соборе эта книга не читалась, и она признана была небоговдохновенной. Надо сказать, в православии, в католицизме до сих пор эсхатология не... Ну, эту книгу, она не считается у них как обязательного для чтения. И вы знаете, потому догматика католическая, православная, она резко расходится с библейской, с нашей протестантской догматикой. В чем расхождение? Они, например, считают так: будет страшный суд. А что это за страшный суд? Ну, я скажу, чтобы нам понятнее было. Вы слышали такую песню? Жены с мужьями разлучатся, дети с родными разлучатся. Слышали такую песню? Вот это проникновение православной догматики даже в нашу среду. Да. А когда это будет? Эта песня неправильно написана. Такого не будет, что вот придет Христос и сразу все за каких-то там несколько часов или там какой-то период, все одних в ад, других в рай, и все быстро совершит. Если мы посмотрим по вот все места Писания будем собирать и, так сказать, выводить, то у нас совсем по-другому выйдет. Что у нас, ну, я возьму даже некоторые места Писания. «И изыдут творившие добро воскресение жизни, а творившие зло воскресение осуждения, а между ними тысяча лет». Понимаете, между ними тысяча лет. В 20 главе мы читаем: «Это воскресение первое». Ну, потом остановимся на нем. Воскресение первое, а первое воскресение, оно начинается, начало первого воскресения с пришествием Христа за церковью, и окончание первого воскресения в конце великой скорби, когда воскреснут даже те, которые, ну, все праведники воскреснут, те, которые убиты были за свидетельство Слова Божия, обезглавлены, которые не приняли начертания, все будут, и это будет первое воскресение, собственно, кончается с началом тысячелетнего царства. Праведники все воскресают. Через тысячи лет воскресают только нечестивые. Причем там в 20 главе даже ни раз не говорится о слове воскресения. Там говорится, что море отдаст мертвых, бывших в нем. Там говорится больше о мертвых, которых... И потом и брошены будут мертвые в озеро огненное. То есть вот такое вот описание. Так вот, когда мы читаем Откровение, то сатане очень это не нравится. Я об этом услышал еще подростком, услышал, что сатане, у меня папа учился на библейских курсах в Ленинграде некоторое время, и так вот говорил, я думаю, не раз сатане не нравится, то я буду специально читать Откровение. И, братья, знаете, я когда был в лагере, это было, значит, срок мне был дан с 82 года по 87-й, и вот мне дочка переписала Откровение так в письма. Ну, 19 глав ко мне попало, 3 главы не попало. Так вот, я их читал, переписывал. То есть, это читал, оно написано было, я читал, перечитывал. И вы знаете, что для меня было в то время понятно? Какого-то звена не хватает. Что же не хватает? Я так вот читаю, думаю, ну, судя по Откровению, власти должны быть религиозные, а они атеистические. Думаю, что-то должно произойти. Это было еще размышление, но первой половины 80-х годов. И потом, когда я услышал какую-то подвижку, что что-то происходит в отношении религии, я понял, что теперь нам ясно, что теперь власти у нас, что у нас даже первый секретарь Коммунистической партии России, он принимал троекратным погружением, принимал крещение. Это первый секретарь Коммунистической партии России. Не говоря уже, что там другие президенты ходят в церковь со свечками там и прочее, прочее. Религиозные власти уже есть, уже звено это есть. А в то время по откровению я понял, что-то не хватает еще. И оно мне было понятно вот по откровению. Братья, когда мы вникаем в откровение, для нас очень радостно, потому что вот это блаженство, блаженство, блажен читающий, слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Вот я сейчас читаю, я испытываю блаженство, и вы испытываете блаженство. Это единственная книга, о которой особенно, особенные обетования. Особенные обетования. И вы знаете, вот как удалось, что верующие, да, не всегда читают эту книгу, что там много непонятного. Ну, а на самом деле здесь очень много блаженств. Очень много блаженств. Вот я сейчас... обетований здесь очень много. Ну, вот я сейчас кратенько вы возьмите и прочтите. Первое блаженство я прочитал. Давайте еще 6 блаженств мы прочитаем, которые я вам дам сейчас, а вы их прочитаете. Значит, давайте с этого, брат Веня, читай. 14 глава, все по откровению. 14 глава, 13 стих. Следующий, брат. 16 глава, 15 стих. Следующая, 19 глава, 9 стих. Вы следите? Тебе уже это, 19 глава. Вы внимательно будьте. У нас время мало. 19 глава, 9 стих. Следующий, брат, 20 глава, 6 стих. Следующий, брат, 22 глава, 7 стих. И следующий, брат, 22 глава, 14 стих. Посмотрите, одни блаженства. И разве мы знаем блаженство по книге, скажем, Евангелия от Матфея, да? Блажены нищие духом, блажены плачущие, там 9 блаженств. Здесь 7 блаженств. Читаем. Первую блаженство я прочитал, блажен читающий и слушающий. Читаем.
Откровение 14:13.
Да.
«И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит, духа не успокоится от трудов своих.
И дела их идут вслед за ними. Братья, блаженны мертвые. Где вы такое слышали? Блаженны живые, блаженны сильные. Это блаженны мертвые. Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит, духа не успокоится от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Следующее блаженство. 16 глава, 15 стих.
«Все иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его».
19 глава, 9 стих.
«И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сие суть истины Слова Божия».
Слова Божие. Истинное Слово. Блаженны званые. Братья, кто такие блаженны званые на брачную вечерю? Блаженны званые на брачную вечерю Агнца. Кто такие? Церковь – это невеста. Михаил Иванович Хорев рассказывал свою женитьбу, начало. Он говорит, что когда он побыл на молодежном общении, ну, заприметилась ему одна сестра. И вот он спрашивает ее, как ты будешь проводить лето, где ты будешь, как, что. Она рассказала ему свои планы. И он говорит, я тебя приглашаю на свой брак в качестве невесты. Понимаете? Вот такое предложение, так он предложение сделал. То есть, званные могут быть невестой, а могут быть подруги. В 44-м псалме говорится, входит царица, а за ней ведутся девы, подруги ее. Так мы, братья, с вами званые в качестве невесты, да? Поэтому блаженны званые и невесты, и подруги. Так вот, все блаженны званые на брачную вечерю Агнца. 20 глава, 6 стих.
«Блаженны свят, имеющие участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет».
Кто будет блажен, братья? Его качество блажен и свят. Без святости не может быть блаженства, братья дорогие. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Именно вот это вот, пятый стих говорится, прочие из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. И последнее, седьмое блаженство, 22 глава, 14 стих.
«Се гряду скоро, блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей».
Что такое лайсенс? Права, разрешение, да? Вот при входе в небесный Иерусалим мы захотим ваши права. То есть, какое право? Кто имеет право? Соблюдающий заповеди. Вот кто соблюдает заповеди, тот имеет право на вход в Новый Иерусалим и на древо жизни. Итак, братья, я хочу прочитать, что вот в первой главе уже описывается Иисус Христос прославленный. Первая глава, Иисус Христос прославленный, и здесь в 19 стихе описывается, держите первую главу открытой, здесь говорится, что Иисус Христос прославленный, ну вот смотрите, когда Господь говорит, что напиши послание семи церквам, Господь сказал, и перечислил эти города, и вот 12 стих, «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной?» И обратившись, увидел, обратите внимание, он даже послушал голос, обратил внимание, первое даже не Иисус Христос, первое, что он увидел, это семь светильников, золотых светильников, то есть пылающих таких светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченному в падир, то есть длинная одежда иудейских первосвященников и царей, падир, и по персям, то есть по грудь, опоясанным золотым поясом. Вот это на сегодня такой Иисус Христос, такое его ходатайственное служение. Иоанн, когда увидел его, он говорит, пал, как мертвый. И мы видим, что тот Иоанн, который когда-то у груди лежал, теперь он только увидел Иисуса Христа, от того, что он увидел, он уже, и когда я увидел его, 17 стих, то пал к ногам его, как мертвый. И положил он на меня, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, имею ключи ада и смерти. Посмотрите его внешний вид. Он, во-первых, лицо его, как солнце, голова его, волосы белые, как белая волна, то есть, как глава, он и должен быть, иметь такой вот белый вид, как глава рода, глава церкви. Дальше. Очи его, как пламень огня, ноги его, подобны халка Ливана, то есть, как раскаленная медь, и голос его, как шум вод мноих. Вот в таком величии он явился Иоанну. Братья, в таком величии он и сегодня пребывает. Вы знаете, когда сегодня посмотришь картиночки Иисуса Христа в любом виде, это совсем не то. Такого Христа никто не нарисует, он именно такой. Написано, Павел говорит, если и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Поэтому сегодня, когда рисуют дядечку с длинными волосами, это не Иисус Христос. Я однажды прихожу в один дом пресвитера, и, ну, большая так, метр, наверное, больше, на 8 сантиметров где-то, картинка сидит, ну, мужчина с детьми. Я так посмотрел и говорю, здесь фундаментальные христиане не живут. Он через 10 минут меня зовет. Вениамин Александрович, идите сюда. Я прихожу, смотрю, уже картины нет. Но думаю, вот это фундаментальные христиане живут. Поэтому, если мы будем вот это изображение Иисуса Христа где-то вешать себе, братья, это не говорит о нашей фундаментальности. Оно все равно, наш взор, оно отвлекает. Как-то в нашем, ну, туда, в России, значит, американское какое-то, баптисты, фундаментальные, ну, детскую книжку такую с картинками. И вы знаете, ни одного изображения Иисуса Христа. Я думаю, вот это правильно. Изображение эпизодов там жизни Иисуса Христа. Но самого Иисуса Христа ни одного изображения нету. Иисуса Христа изобразить в таком виде невозможно. Именно такому Иисусу Христу мы молимся. Вот мы когда сосредотачиваем наше внимание, кому мы молимся? Мы, знаете, вот эта икона, она может нас отвлечь. Когда вышел на экран фильм «Иисус», кстати, этот артист, который изображал Иисуса Христа, он самоубийством покончил. И вот теперь до сих пор эти изображения его, этого, так сказать, человека. А одна сестра говорит, я, вот Иисус Христос у меня был в сердце, я представляла, когда я этот фильм посмотрела, и этот артист теперь стоит передо мной, перед моими глазами. То есть вредит, вот эти иконы, они все равно нам вредят. Я немножко остановился над этим, потому что у вас немножко эта проблема есть. Я смотрю по домам, иногда у вас изображения эти на стенах висят. Хотя мы вроде не православные. А ведь было время, когда целые несколько веков было иконоборчество. Одни иконы вешали, другие убирали, там целые были сражения за это. Так что нам не стоит сейчас обращаться снова. Мы поклоняемся в духе и истине. И 19 стих я читаю. «Итак, напиши, что ты видел». То есть, вот этот 19 стих, в нем все содержание книги Откровения. «Напиши, что ты видел». Второе. «Что есть». И третье, что будет после сего? Здесь вся программа откровения. Она включает суд Божий, великую скорбь, господство Антихриста и окончательный суд над народами и воцарение Иисуса Христа. Вот это все включает откровение. Но вот этот третий пункт, он как раз об этом говорит. Это третий пункт. Суд Божий, великая скорбь, господство Антихриста, окончательный суд над народами и воцарение Иисуса Христа. Это входит вот в этот третий пункт. Во второй пункт что входит? Что есть? Это вторая и третья глава, то есть жизнь церкви на земле. Она представлена во второй и третьей главах. Ну и пояснение дальше здесь говорится. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Итак, мы видим, что для Господа самая главная церковь. Он говорит, я создам церковь мою. И больше он ничего не приходил создавать. Никаких миссий, никаких там построений человеческих формаций, ничего он не приходил. Он пришел создать церковь. Все остальное служит как бы подпорками, как бы рештовкой, как бы, что бы там ни было. В каждом государстве, сегодня на земле, мы видим церковь, члены церкви. И поэтому для нас очень важно, что Господь говорит о церкви. Кратко остановимся на второй и третьей главах. Братья, я не имею возможности остановиться на каждом послании, это надо было по крайней мере 2 часа или хотя бы час остановиться на этих посланиях. Я кратко скажу, что, братья, значит, семь церквей, они реальные церкви того времени. Церквей было, конечно, и семь, церквей было много. Но Бог выбрал эти семь церквей, они все на территории Малой Азии, если кто представляет побережье, вот восточное побережье Средиземного моря, то здесь вот как раз они находятся на этом побережье. И что мы видим? Что мы видим, как читать эти послания? Эти послания написаны были этим семи церквам. Эти послания были написаны всем церквам во все периоды. Эти послания написаны также в каждой церкви сегодня. Каждая церковь сегодня может видеть отражение в каком-нибудь из этих посланий. Но чем характерна, скажем, Ефесская? Да, кстати, Ефеск по названиям церквей целый период. Целый период. То есть это 7 периодов истории церкви. Ну, большинство богословов на этом и останавливаются, и я тоже этого придерживаюсь, и тоже, соответственно, буду давать. Я думаю, что я вам потом дам вот этот, ну, как сказать, конспектик разработанный. Что каждое имя церкви, оно означает, например, Ефес означает «желанное». Основной смысл – духовное охлаждение. Период – первый век, апостольский век. Следующий период и следующая церковь – это Смирна. Буквально означает благовонная древесная смола. Означает горечь, смысл, выносливость в страданиях. Продолжительность этих второй и третий век. За второй и третий век там что говорится? Ну, я немножко больше буду останавливаться на каждом периоде, чтобы не все подряд. Я сначала думал все подряд сказать. Значит, Ефесская период. Ефесская церковь, Ефесский период. Это церковь, это они, как она образовалась, мы читаем по Евангелию, то есть по Деяниям апостолов. Но чем характерна эта церковь? Посмотрите, Бог говорит, знаю твои дела. Обратите внимание, Бог всегда хорошие дела говорит наперед. Мы когда характеризуем человека и смотрим, говорим ему что-то плохое, давайте учиться, как Господь говорит. Он всегда сначала говорит хорошее, а потом говорит плохое. И вот он говорит, знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, то, что ты не можешь сносить развратных. Испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. То есть в конце первого века появились уже лжеучения. Апостолу Павлу пришлось против лжеучений уже говорить. Он говорит, не во всех вера, апостол Павел говорит. Ну и говорит он о доме, о церкви, как о доме Божьем, в котором есть сосуды и хорошие, и плохие, одни для почета, другие для низкого употребления. То есть так Господь, так Павел характеризует церковь уже в первом веке. Итак, мы видим, что Ефесское послание, посланник Ефесской церкви характеризует церковь первого века. Смирская церковь характеризует церковь второго-третьего века, так и называется Смирский период. Это гонение при римских императорах. 10 последовательных гонений в течение двух веков, второй и третий век. В 313 году окончилось гонение. Вот этот период как раз второй-третий век характеризует гонение. Причем гонения были не подряд все 200 лет. Гонение было так. Лет 30 спокойствия, лет 5 или 10 сильных гонений. Опять лет там 8 или 10. То есть в зависимости, сколько какой император царствовал. Прежде законы не отменялись, но этот новый император издавал новые законы. И были гонения иногда только на одних пресвитеров. Были гонения только на одних богатых, отнимали имения. Были гонения только отнимать литературу и сжигать. И кто не дает литературу, тех сжигали, тех или сжигали, или распинали на крестах. И вот так, ну, история знает, 10 последовательных гонений при 10 императорах. Конкретно называются их имена, этих императоров, история знает. Так вот, в течение этих 10 лет, то есть в течение 200 лет было 10 последовательных гонений. Как оно говорится здесь? «Будешь иметь скорбь дней 10». Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни. Кстати, последнее гонение длилось ровно 10 лет, с 303 по 313 год. Ровно 10 лет. Это самое ужаснейшее, самое сильнейшее гонение было. Вот этот Смирский период указывает на вот этот, на это, Смирская церковь указывает на этот Смирский период. Но обратите внимание, всем церквам есть, Бог говорит им порицание, кроме двух. Это Смирской церкви страдающей, он ничего не говорит, никакого порицания. И Филадельфийской церкви ни одного порицания. А остальным всем есть порицание. Причем в каждой церкви Господь обращается с определенным именем. Например, Ефесской церкви он говорит, так говорит, держащий 7 звезд десницы своей. А скажем, Сардийской церкви он так говорит, имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. А Пергамской церкви говорит, так говорит, имеющий острый с обеих сторон меч. Ну, представьте себе, в вашей церкви Христос прислал бы послание, вот, церкви, скажем, на Ватам или на Астории, неважно где, получаете от Иисуса Христа послание и пишет, так говорит, имеющий острый с обеих сторон меч. Значит, Господу что-то не нравится, он вооружен мечом. Скажем, Фиатирской церкви, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огня, ноги, подобны Халкаливану. А давайте посмотрим вот этой Филадельфийской церкви. Так говорит святой, имеющий святой истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знает твои дела. Смотрите, совсем по-другому представляется уже к Филадельфийской церкви. А к Ладикийской церкви, как он представляется? Так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия, знает твои дела. Итак, мы видим, что потому как Господь представляется, какие Он видит замечания, Он и характеризует церковь. Пергамский период, третий период, это начало вхождения беззакония в церковь. Император Константин прекратил гонения и соединил церковь с государством. Когда были, ну, наиболее такой известный собор, это 325-й, на котором было принято на соборе вероучение, апостольский символ веры, мы тоже с ним согласны в основном. И когда он был принят в 325 году, на этом соборе собралось сотни пресвитеров, епископов, а председательствовал Константин. Описывает так. Все эти епископы собрались и вот ждут этого императора. Император входит со своей свитой, ему приготовили отдельный стул, такой вот золотой. Он подошел к этому стулу, значит, встал, ему сказали вежливо садитесь, и он руководил этим собором. Он до самой смерти своей был жрецом языческой религии. И одновременно председательством на соборах епископов. Вот он, значит, соединил церковь с государством. Что, собственно, в этом произошло? Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знает твои дела, и то, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, не отрекся веры моей, даже в те дни, в которые умерщвлен, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Антипа в переводе означает против всех, буквально Антипа, против всех. Но имею против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. То есть, те, которые придерживались учения Валаама, то есть за мзду он готов был проклясть народ Божий, но ему не дали за мзду. Вот это учение стало проникать, и кроме того, у тебя есть держащееся учение николаитов, а буквально николаиты, есть несколько толкований, но одно из них такое – буквально николаит – это властители народа. То есть, это начало иерархии, которая потом в следующем периоде, она оформилась. То есть, вот это николаиты буквально так означает – власть народа. Значит, никао – власть, и лаос – народ. Николаиты – власть народа. Так вот, в этот период стали проникать учения. Этот период временем, он с 4 по 7 век, до начала папства. Следующий период – значит, с 7 по 16 век – это период уже фиатирский, это период развития католической церкви, где уже, попуская жене Изавели, называющей себя пророчицей, вводить в заблуждение рабов моих, это уже период папства, развития папства. И тут, посмотрите, этой церкви, что он говорит, что я дал ей время покаяться, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с ней великую скорбь. То есть католическая церковь пройдет до самой великой скорби. Она сейчас живая и развивается, и до самой великой скорби будет вот эта католическая церковь. Следующий период, сардийский период. Сардийский период означает буквально показная религия. Да, кстати, я имена, значит, Фиатира означает постоянное жертвоприношение, буквально означает, а смысл – расстройство, разложение. Сардис – ускользнувшая на свободу. Это смысл этого слова. А означает показная религия. Это начиная с 16 века, век реформации. То есть, когда церковь сбросила с себя путы средневековья, когда было изобретено книгопечатание, книга пошла в народ, а ведь до этого вы знаете что? Александр VI, папа римский, его спросили, при нем было, знаете что, какие беззакония. Библию читать, если кто читал Библию, если кому попалось, его сжигали на костре, нельзя читать, только священники должны читать. При нем были такие представления, бесстыдные представления театральные. И когда ему однажды его друг сказал: «Святой отец, мне кажется, вы неверующий человек». Он говорит: «Вы угадали. Вот такой человек стоял во главе церкви». Там еще хуже было. Когда съезжали с соборы, там тысячи блудниц с этими монахами приезжали туда на встречи. Так что это столько беззакония было. Это вот эти, их и называют мрачные века, средневековья. А это потом... После этого, да, там монашеские ордены многие были, но вот этот весь груз сбросило протестантизм, когда Лютер I 31 октября 1517 года прибил к дверям Виттенбергского собора свои знаменитые 95 тезисов. Основное их внимание было против индульгенции. Бумага, индульгенция, папская бумага, она означала... Купи за столько-то, допустим, за $50 на год тебе освободят грехи, за $200 на 3 года грехи тебе, значит, отпускают. И вот такие, так люди верили. И так они эти грехи, целые подводы шли с этими индульгенциями, а назад шли с золотом. И идет, значит, оттуда едет с Германии эти подводы, а народ говорит, подводы едут с немецкими грехами. То есть они распродали и купили золото. Вот так жили, братья, так жили, так средневековье жило. А потом, когда стали печатать Евангелие, увидели, что это совсем не то, и церковь сардийская, она характеризует: ты имеешь имя, будто жив, но ты мертв. Лютеранство и другие церкви, они в своей, так сказать, среде в основном... Там есть, в каждой церкви были живые души. В каждой церкви живые души и ангелы. Ну, то есть ангел это... Обратите внимание, что ангел это не небесный ангел. Небесному ангелу каяться не надо. Они говорят, покайся. Речь идет о том, кто стоит впереди церкви. Посланник. И там, говорит, покайся и так далее. То есть ангелам нигде не говорится, покайтесь, ангелы. А это речь идет о представительстве церкви. Итак, мы видим, что следующее, шестой период, Филадельфия. Филадельфия означает братолюбие, верность в малом. Характеризует миссионерство 18-19 века. Начиная, значит, с середины 18 века, то есть 1750 примерно в эти годы, значит, очень многие стали посылать свои миссионеры, возродились к новой жизни, получили возрождение церкви, получили возрождение от Слова Божия и стали посылать миссионеров. В это время Вильям Корей поехал, английский миссионер, поехал в Индию. На 52 наречия перевел Библию, на 52 наречия Индии. Аданирам Джадсон, американский миссионер, поехал в Бирму. И Тейлор, Гудзон Тейлор, поехал в Китай. 50 лет проработал во внутренней миссии. Очень сильная китайская миссия была, китайские верующие. Ну и много-много других. Этот Ливингстон в сердце Африки поехал, в середину Африки поехал с миссионерством. И таких миссионеров было много. И сегодня можно читать вот эти подвиги этих миссионеров и видеть, как этим дикарям пошли проповедовать Евангелие. И этот был миссионерский период. И надо сказать, знаете, что столько много тогда уверовало, столько много пробуждений, столько много было излияний Духа Святого. Например, считается, что чикагский миссионер, этот Муди, уверовал, о нем сейчас описывается биография, где-то миллион через него уверовало. Очень много было пробуждений, действия Духа Святого открытого. И вы знаете, в конце 19 века считали, что 20 век будет веком христианства. Но, к сожалению, 20 век оказался, когда были развязаны две мировые войны, которые унесли миллионы, десятки миллионов людей. И 20 век оказался веком не христианства, а веком развивающейся Ладикии. До 1982 года христианство было больше европейское, чем азиатское. С 1982 года оно уравновесило, стало африканское, азиатское христианство, но, к сожалению, это в основном христианство харизматическое. Харизматическое. И если считается, что где-то по статистике 156 миллионов баптистов считается, то в основном это баптисты такие, ну, вы знаете, какие баптисты здесь вокруг живут, какие в Германии, какие даже... Здесь становятся баптисты, то есть все равно идет период охлаждения. И миссионерский период, а он как бы филадельфийский период, он потихоньку переходит в период ладикийский. Ладикия в переводе означает управление народа, демократия. Вот когда демократия проникает в церкви, помните, я немножко говорил, что демократия не место в церкви, а управление Господа. А смысл духовный такой – безразличие, равнодушие, отступление от истины. И в это время формируется лжецерковь. В чем характерна лжецерковь? Мы потом увидим в 17 главе, это лжецерковь, что с ней происходит. Это либеральное богословие. Когда, чем характерно либеральное богословие? Когда-то я выписку такую сделал, и я могу ее прочитать. Чем характерно это либеральное... Не найду. Ну, ладно, я так устно скажу. Что либеральное богословие, чем оно? Оно свободно трактует брак, не судит разводы, вторые браки, курят, пьют, и Библию толкуют своеобразно, по-разному. Ну, например, я вам скажу, недавно я прочитал «Харизматическое движение», и там описывается такое... Иисус Христос, надоело ему с церкви, он говорит, побуду я вечер в общении с ангелами. А отец ему говорит, нет, говорит, ты обещал прибыть где двое или трое, так что иди. И он послушался, пошел. Вот это вот такую вот, мерзость толкуют вот эти современные христиане и такие вот можно сказать, харизматические проявления, они сейчас все больше и больше. Языками говорят католики, языками говорят, даже их отлучат, они уже в грехах живут, они все языками говорят. И говорят, что это от Духа Святого. Вот такое смешение вавилонское, это зарождение лжецеркви, где учение извращается. И, например, такое, ну, у нас, я услышал недавно, в нашей стране, там в одном союзе грузинском так толкует. Апостол Павел пишет, что об одежде это неправильно, никто ему это не поручал. Что Иисус Христос сказал, что нельзя разводиться, это неправильно, Моисей разрешил разводы. Что Иаков говорит, вера без дел мертва, это неправильно. Это, знаете, председатель Баптистского союза Грузии так проповедует. Вот так оно и в других местах оно поворачивается. Вот это формирование лжецеркви. Ладикийский период, 7-й, это период ни холоден, ни горяч. И Господь говорит, что я извергну тебя из уст моих. Но не извергнул еще. А угроза, когда Христос возьмет церковь свою живую, тогда остальных он извергнет из уст своих. Обратите внимание, что Господь советует Ладикийской церкви. Советую тебе купить, обратите внимание, последовательность, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обойтиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Как мы обычно говорим, если бы мы видали человека раздетого, слепого, бедного, что бы мы ему сначала сказали? Мы бы ему сначала, наверное, помазали глаз, сказали, ты посмотри, какой ты нагий. А посмотрите, Христос говорит, сначала обогатись, оденься, а потом только глаза и начни видеть. То есть, посмотрите, у Господа совсем не так. Глазную мазью, глаза твои, чтобы видеть. То есть, Господь, посмотрите, милостиво относится и последовательность Его обличения. А потом Он говорит еще, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. И еще самая великая награда Ладикийской церкви. Если сравнить камень, манну, ну и так далее, и сравнить побеждающему, дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Сесть на престоле рядом с Господом. Самая великая награда Ладикийцу. Братья, поэтому, когда мы видим, что вокруг там отпадают где-то, братья, Господь дал обетование быть победителями. Почему не быть нам с ними в числе этих победителей? Ну, в общем так, братья, вот этот три главы, то есть вторая и третья глава. Первая глава – это описание Иисуса Христа. Вторая и третья глава – что есть. И четвертая глава начинается – что будет после сего. Начиная с четвертой главы. Перерыв.